Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске я с коллегами расскажу вам о событиях 867-го дня войны и главных новостях вторника 9 июля. Новые данные о количестве погибших в результате нанесенного накануне российского удара по Украине. В Вашингтоне начался саммит НАТО, в нем принимает участие Владимир Зеленский. Премьер-министр Индии обнялся с Путиным в Москве и высказал сожаление о погибших детях. К российскому политзаключенному Владимиру Карамурзе не допускают адвокатов. Украинские власти дают новые цифры погибших и пострадавших в результате ракетного обстрела, который Россия вчера предприняла по всей территории Украины и в результате которого, в частности, ракетами были обстреляны медицинские учреждения столицы Украины, такие как детская клиника «Охматдет». Количество пострадавших возросло до 100 человек, об этом сообщает офис генерального прокурора Украины на вечер 9 июля. По состоянию на 19 часов местного времени известно о 30 погибших, из них четверо детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. Также прокуратура говорит о травмированных 70 людях, все пострадавшие гражданские лица. В этот же день другие украинские ведомства давали другие цифры погибших и пострадавших. Ранее сегодня же глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко говорил, что было известно о 33 погибших в Киеве, а по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на середину дня число погибших составляло 32 человека и еще 120 пострадали. Очевидно, что пока еще ситуация не окончательно разрешена, и цифры эти будут уточняться. Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Вашингтон на саммит НАТО, в своем видеообращении заверил украинцев в том, что клиника «Охматдет» будет восстановлена. Он поблагодарил украинцев за мужество, а союзников за поддержку.
«Охматдет мы відновимо».
Мы восстановим «Охматдет». Я поддерживаю связь с кабинетом министров. И первое решение уже принято – выделить 100 миллионов гривен на поддержку «Охматдета». За этим последует еще 300 миллионов. Будут приняты другие решения для Киева, для городов Днепропетровской и Донецкой областей. И мы поддержим их всех. Мы поможем всем детям, всем семьям, всем пострадавшим. Я также благодарю всех наших людей, которые поддержали «Охматдет», которые собирают средства в United24, которые помогают, компании, волонтеров, всех, кто объединился сейчас. Это наше единство, украинское единство, и это так важно. Я благодарю лидеров страны, всех, кто вчера и сегодня осудил российский террор. Мы ценим вашу поддержку, друзья. Мы на связи. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, чтобы убедиться, что никто не молчит, что все осуждают. И мы действительно хотим, чтобы все начали действовать, чтобы были приняты решения, которые восстановят безопасность, включая решение здесь, в Вашингтоне, на саммите НАТО.
Между тем, вчерашняя ракетная атака России уже анализируется военными экспертами, и Американский институт изучения войны проанализировал этот самый ракетный удар по Киеву. С его выводами ознакомился аналитический отдел «Голоса Америки».
При российских ракетных ударах 8 июля, вероятно, использовалась новая заслуживающая внимания тактика, призванная максимизировать ущерб от такой серии атак. Бывший официальный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил после ударов 8 июля, что российские силы постоянно совершенствуют свои разведывательные и ударные возможности беспилотников, а также эффективность крылатых и баллистических ракет, отметив, что во время удара 8 июля российские крылатые ракеты летели на чрезвычайно малых высотах. Игнат отметил, что в некоторых случаях украинским силам ПВО приходилось предпринимать попытки перехвата крылатых ракет, летящих на высоте 50 метров над землей. Украинская противовоздушная оборона в прошлом имела высокие показатели сбивания некоторых типов крылатых ракет, особенно более старой разновидности X-101. Но мнение Юрия Игната о том, что российские войска наносят удары крылатыми ракетами на таких малых высотах, указывает на то, что российские силы, возможно, модернизировали свою тактику и технологии, позволяющие нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, не давая украинской ПВО практически никакого времени на ответ, пока ракеты не окажется на близком расстоянии от земли. Бывший официальный представитель ВВС Украины отметил, что российские силы до последнего момента минимизируют электромагнитный след дронов, чтобы предотвратить их обнаружение украинскими силами. По словам Игната, это означает, что к тому времени, когда украинские силы обнаружат дрон, ракета, которую дрон наводил, уже может быть близко к ее цели. Россия воспользовалась нехваткой ресурсов ПВО Украины, и атака 8 июля представляет собой новый и адаптированный вид комбинированных ударов, на которые Украине нужно будет научиться реагировать при помощи систем, поставляемых Западом.
На удары России по гражданским объектам в Украине Киев отвечает обстрелом военных или относящихся к военным целям на территории России, и украинские беспилотники в ночь на 9 июля атаковали 6 областей России. Об этом сообщили представители российских региональных властей. В частности, в Волгоградской области, как сообщил губернатор этого региона Андрей Бочаров, силы ПВО, как он сказал, уничтожили и подавили несколько беспилотников. И в результате падения обломков этих дронов, заявил глава региона, возникли пожары на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону. Региональное управление МЧС России сообщило, что в городе Калач-на-Дону на территории частной нефтебазы происходит горение емкостей с бензином, и никто не пострадал. При этом российские телеграм-каналы публикуют видео, на которых показаны попадания беспилотников по нефтебазе в Калаче-на-Дону, и в результате этого попадания виден крупный пожар. Вчерашний удар России по украинским городам уже очень широко обсуждается в мире. Практически все западные страны и международные организации его осудили. Более того, сегодня по требованию Украины при поддержке других стран, в том числе некоторых постоянных членов Совета Безопасности ООН, состоялось заседание Совбеза ООН, и на нем выступал в частности по видеосвязи Владимир Жовнер, врач и директор клиники «Охмаддет».
Токсикологическое отделение и травматологическое отделение больницы полностью уничтожены. Часть единственной в стране онкологической лаборатории также уничтожена. В общей сложности повреждения получили 24 отделения, включая 10 хирургических отделений, 5 онкологических отделений, 3 реанимации, 2 операционных блока, 2 соматических отделения, отделение радиологии, департамент радиотерапии и перинатальных услуг. Мы приостановили медицинское обслуживание в отделении токсикологии и срочной помощи. Операции в травмпункте поставлены на паузу. Мы продолжаем эвакуацию и продолжаем оценивать полный ущерб, нанесенный этим российским ударом детской больнице. Этот удар будет иметь долгосрочные последствия. Пациентам будет не хватать медицинской помощи и специализированных услуг, поскольку высокотехнологическое оборудование не удастся быстро восстановить. Это приведет к серьезным долгосрочным последствиям для украинских детей, нуждающихся в медицинской помощи. Психологическая травма, которую получили дети в результате этого удара, тяжелая. Она будет ощущаться в течение долгого времени, возможно, всю их жизнь.
Свое мнение об ударе России по детской больнице в Киеве высказала и постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Когда Путин объявил о так называемом мирном плане в прошлом месяце, я назвала его напрямую откровенной попыткой заставить Украину принять несправедливый мир или попасть под обстрел. Если кто-то сомневался в этом, то вчерашнее нападение подтверждает это четко и ясно. Путин не заинтересован в мире. Он хочет сеять гибель, разрушение, продолжая свою агрессивную войну. как коллега из Франции сказал, Россия не может выиграть в этой войне. Она может решить вывести собственные силы с территории Украины и прекратить нападение на больницы и АЭС. Она может прекратить кампанию пыток и депортации и других нарушений международного права. Она может прислушаться к воле более 140 стран, которые постоянно призывают прекратить это безумие. А пока этот день не настал, и пока жертвы этих преступлений не увидят ответственность и справедливость, которую они заслуживают, США будет поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину в ее попытке защищать собственные границы. Мы будем поддерживать Украину здесь, в этом совете. Как было сказано, на мирном саммите в Швейцарии в прошлом месяце мы будем поддерживать право Украины на самооборону, будем инвестировать в восстановление, реконструкцию, реформу и модернизацию этой страны. И мы будем соблюдать принципы устава ООН, включая соблюдение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности.
В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, во-первых, выгораживал российскую версию о том, что все же это была украинская ракета ПВО, которая ударила по детской клинике. Кроме того, он говорил о том, что совсем недалеко от этой детской клиники находится завод «Арсенал», на котором Украина производит достаточно серьезные вооружения. И тут Василий Небензя высказал гипотезу, что якобы российская ракета, которая должна была попасть в «Арсенал», сбивалась украинской ракетой, которая в результате прилетела в «Охмаддет». Мы помним подобные нарративы российской пропаганды, и в то время, когда над Донбассом в 2014 году сбили «Боинг», и в других случаях, когда российские боеприпасы попадали по скоплениям гражданских людей в Украине, это не первый раз, когда Россия в ООН говорит о версиях, остальным кажущихся фантастическими. Как я и сказал в начале, в Вашингтоне начал работу саммит Североатлантического альянса НАТО. Он отмечает в этом году 75 лет. И вот что накануне саммита о его основных задачах сказал уходящий со своей должности в октябре этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите мы примем решение, направленное на дальнейшее усиление нашей поддержки Украины. И Россия должна понять, что они не смогут взять нас измором. Им нужно сесть за стол переговоров и принять решение, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство. В саммите также примут участие лидеры стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона – Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Это свидетельствует о том, что наша безопасность носит не региональный, а глобальный характер. И это наглядно демонстрирует война в Украине. Иран, Северная Корея, Китай поддерживают и обеспечивают незаконную, агрессивную войну России против Украины.
Для участия в саммите НАТО и для двусторонних переговоров со странами НАТО в Вашингтон прилетел и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня на одном из открытых мероприятий к президенту Украины подошел наш корреспондент, корреспондент русской службы «Голоса Америки» Михаил Комадовский, и спросил Владимира Зеленского о том, изменились ли подходы стран НАТО и, возможно, подходы Украины к тому, что обсуждается на саммите, после того обстрела, который Украина перенесла со стороны России. Вот что ответил Владимир Зеленский.
Будем разговаривать со странами. У нас на полях саммита НАТО будет достаточное количество двусторонних встреч. На них мы будем обсуждать прежде всего приоритетные вопросы. Это системы противовоздушной обороны. Я думаю, что после случившегося и президент Байден, и другие лидеры могут быть мощнее и решительнее, чем они были до настоящего момента. Я благодарен президенту, администрации и Конгрессу США за пакет, который был принят. Мы ожидаем, что помощь будет постепенно поступать на поле боя и постепенно укреплять нашу армию.
Если же говорить о содержании саммита НАТО, то очевидно, что одним из главных его тем будет единство этой организации. Кроме того, естественно, помощь Украине, о которой уже говорил Йенс Столтенберг, о которой говорит Владимир Зеленский и о которой говорят все остальные члены Альянса. Также будет рассматриваться безопасность в Азии. И на саммите присутствуют азиатско-тихоокеанские союзники НАТО. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Ну и, естественно, в теме Украины будет серьезно обсуждаться, насколько возможно для Киева наносить удары западным оружием по российской территории. Перед записью этого подкаста я поговорил с бывшим послом США в России и Украине Джоном Тефтом, который сказал, что есть люди, вполне убедительно говорящие о том, что Киеву нужно предоставить такое право.
Есть люди, высказывающие, по моему мнению, вполне убедительные аргументы. И они говорят, что для того, чтобы это все не тянулось и дальше, и чтобы Россия не вела войну на истощение, которую она, в конце концов, может выиграть из-за ее более мощных военных и людских ресурсов, Украина должна иметь возможность обстреливать и поражать российские цели на большую глубину от границы. Я предполагаю, что это станет одной из тем, которые будут обсуждены на полях саммита НАТО здесь, в Вашингтоне, сегодня. Это одно из тех решений, которые сложно принимать. С одной стороны, не хочется эскалации и еще большего конфликта между Россией и НАТО, но с другой стороны, у Украины должна быть возможность уничтожать те самые российские системы вооружений, которые наносят украинцам большой ущерб.
Еще о больших визитах. Накануне я вам рассказывал о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди должен прибыть в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Нарендра Моди прибыл в Москву, они встретились с Путиным в загородной резиденции, крепко обнялись, довольно долго вчера разговаривали в неформальной обстановке. Ну и сегодня они продолжили разговор в присутствии делегаций России и Индии. Была у них беседа сегодня и один на один, но уже с протокольными съемками. И во время этих съемок произошло достаточно интересное. Во-первых, Нарендра Моди публично выразил сожаление о гибели людей и в особенности детей накануне. Он не произнес название страны, где погибли дети, но было понятно, что он говорит именно об Украине. Во-вторых, Нарендра Моди сказал следующую фразу Владимиру Путину: «В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего, будущих поколений, мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны, бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим». Также сегодня на специальной пресс-конференции по итогам визита Нарендры Моди в Россию первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра сказал, что во время визита и в неформальной беседе тоже Путин и Моди обсуждали вопрос о гражданах Индии, которые попали в российскую армию, как очень четко выразился индийский дипломат, обманом туда были завлечены.
Премьер-министр очень решительно поднял тему досрочного увольнения граждан Индии, которых обманом заманили на службу в российскую армию. Эта проблема была поставлена премьер-министром крайне жестко. Российская сторона пообещала провести такое досрочное увольнение. Общее число этих граждан Индии, как мы заявляли раньше, точно неизвестно, но мы предполагаем, что всего их было от 35 до 50, и 10 из них мы уже смогли возвратить в Индию с помощью наших активных усилий и присодействия российской стороны. Премьер также решительно заявил, что мы должны постараться возвратить в Индию всех индийских граждан, оказавшихся в этой ситуации, и чем раньше, тем лучше.
Заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра. При этом пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о разговоре Путина и Моди об индийских гражданах, которые были обманом завлечены в российскую армию и отправлены на войну в Украину. Было очевидно в ходе визита, что у Индии есть проблемы с тем, как Россия ведет себя в Украине, с той агрессией, которую Россия продолжает там осуществлять. Однако это не помешало Моди заключить с Путиным довольно много экономических соглашений и планов на будущее, а Путину наградить Нарендру Моди орденом Андрея Первозванного и всячески превозносить его заслуги перед индийским народом. В заключении нашего сегодняшнего выпуска, к сожалению, наша постоянная рубрика «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как российские власти преследуют противников войны России в Украине и назначают им реальные наказания просто за высказывание своей позиции. Начну с сообщения о том, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов актрису Яну Троянову. На изменения в перечне так называемых террористов и экстремистов обратило внимание агентство РИА Новости, и явно поводом для того, что еще раньше в июне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести в отношении нее проверку, поводом было то, что она дала интервью «Новой газете Европа» и сказала в этом интервью, что россияне вполне возможно заслуживают, чтобы слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. И я напомню, что еще в конце 2023 года Минюст внес Яну Троянову в список иноагентов. Также тревожные новости приходят о судьбе российского политзаключенного, журналиста и политика Владимира Карамурзы. К нему уже 6 дней не допускают в тюремную больницу в СИН номер 11 в Омске, где, как утверждается, он сейчас находится и куда его перевели из колонии, не допускают к нему адвокатов. Об этом сообщает в Фейсбуке его адвокат Вадим Прохоров. Я процитирую Прохорова: «Сегодня адвоката опять не пустили. Мы ничего не знаем о нем», это имеется в виду о Владимире Карамурзе, «со 2 июля, когда адвокат видел его в последний раз. 4 июля адвокатам сказали, что в тот же день Володю перевели в тюремную больницу на «освидетельствование» в кавычках. С прошлого четверга адвокатов не пускают в больницу». Прохоров также сообщает, что защитникам Карамурзы не позволяют попасть в больницу под надуманными предлогами. Там ссылаются на то, что политика еще не до конца оформили или сейчас обследуют, а также на неприемные или выходные дни. Причина госпитализации Владимира Карамурзы неизвестна, но известно, что у политика после 2 попыток его отравления есть несколько заболеваний. В частности, он страдает от полинейропатии. Это болезнь, при которой на самом деле люди не могут находиться в заключении, не могут отбывать наказание. Команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы, как заявляет Вадим Прохоров. На этом сегодняшний выпуск подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» подошел к концу. Его для вас провел Данила Гальперович. Также над этим выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple, слушайте его на канале «Эхо», а также с сайта «Голоса Америки», там, где это возможно. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.